Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя Григория Явлинский. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом.
Спасибо и вас.
Ну, не всех поздравляете.
Длинно поздравляете. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, с Рождеством.
А желать?
Желаю, чтобы мир был мирного. Небо желаю, мирной жизни. Это самое главное, что можно желать. Вообще, ситуация такова, что то, что говорили мои родители, а скорее даже не родители, а скорее бабушка, дедушка. Только бы не было войны. Вот угу. И все. Сейчас больше говорить
дожили.
Вообще нечего. Да,
дожили. Вот. Вот предел вам... мечтаний, мир, конечно.
Да, вот все. Так что поэтому я всем желаю мира. Вот, и все.
Да, кстати, о мирных переговорах. Мы, во-первых, назовем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Мы вам не задаем, уважаемые слушатели, специальный вопрос. Задавайте вы свои, потому что вот мы бросили на сайт анонс, уже получилось целую пачку вопросов, и вы свои задавайте. Вот такой у нас гость почему-то, которого всем хочется спросить.
Приятно.
Да. О мирных переговорах, которые сегодня завершились ничем в Минске. Они могли чем-то... у них гипотетически мог быть какой-то результат? Или это
безусловно,
бессмысленная история?
Ну, безусловно. Если бы была политическая воля в Москве и в Киеве, то они бы и завершились положительными какими-либо результатами. Но поскольку такой политической воли... относительно Киева я в полной мере сказать не могу. Но в Москве я такой воли не вижу. И такой заинтересованности, чтобы все это прекратилось. Кроме каких-то деклараций и заявлений о том, что давайте жить дружно, все будет хорошо. Вот. И таких пропагандистских, бессмысленных заявлений нашего МИДа я не вижу никакого, ничего серьезного и ничего содержательного.
А какая может быть воля в Киеве? Чего он может хотеть от этих переговоров? Чего он от этих людей, которые называют себя ДНР и ЛНР, может мирным образом хотеть?
Вы знаете, что касается Украины, то я думаю, что будет правильнее, если об Украине будут говорить политики украинские.
Да ладно.
Я думаю, что мне лучше говорить о России.
То есть это вообще
России.
Дело России к этому?
Нет,
не
это
имеет.
Настолько серьезно, что не надо судачить и быть заочным политиком, и какие-то делать заочные предположения, анализы. Мне это не кажется серьезным. Сейчас
заочно того, что
политика,
хочет Украина, мы не говорим.
Да,
от того,
политика,
чего хочет
да. Украина
Россия.
Не раз говорила, что она просит не давать ей советы. С этим можно согласиться. И пускай украинские политики сами говорят. Я думаю, что Порошенко заинтересован в том, чтобы был мир. Вот, и это его принципиальное. Ну и сохранение территориальной целостности Украины. Вот, собственно, это, я думаю, исходная точка. А там, какую они будут проводить политику, это тема
да.
Специальная, отдельная. И ее лучше, чтобы обсуждали те политики, которые принимают в Киеве решения.
Угу.
Или, по крайней мере, присутствуют рядом с тем, где принимаются решения.
Мы сейчас можем очень много тем отсечь, потому что решения принимаются другими людьми по этим темам, и не обсудить их. Я всего лишь спросила о том, что эта власть киевская с этими людьми, которых мы видим на картинке, Захарченко и так далее, действительно мирно может о чем-то договориться, на ваш взгляд?
Я, на мой взгляд, да. От имени этих людей, эти люди говорят от имени той позиции, которую занимает Москва.
Угу.
Вот что я думаю. Поэтому я считаю, что залогом положительного развития ситуации или исходной точкой положительного развития ситуации являются в конечном счете прямые переговоры между Путиным и Порошенко. Не зря здесь присутствует Зурабов как посол России. Поэтому разговоры-то, в общем, должны идти между Москвой и Киевом.
О чем? О чем?
О мире.
Ну, о мире.
А там есть очень простые вещи.
Да.
Ну, не надо так горячиться. Там есть очень простые вещи. Они записаны в минских решениях. Суть их заключается в том, что должны быть выведены с территории Украины все незаконные вооруженные формирования,
да.
Должны быть выведены с территории Украины иностранные вооруженные формирования, военная техника тяжелая, а также боевики и наемники. Это было записано и подписано в сентябрьских договоренностях в Минске. Вот, собственно, что нужно делать. Ну, помимо этого, там есть и другие решения о разводе техники, обмене пленным. Но вот это главное, и это уже, так сказать, состоявшееся решение. Но решить эту проблему могут только два президента, а это не могут решить кто-то другой.
Очень трудно представить, как решит Владимир Путин эту проблему, если он со всех трибун выступая говорит, что никого там нет, нам нечего выводить.
В этом вот
только
и все
свои
дело.
Пустые контейнеры с привезенным гуманитарным грузом выгрузили и увезли
назад. Значит, именно в этом дело. Вот именно в этом дело, это и есть суть ситуации. А поэтому о чем они
суть
могут тупика. Там договориться?
Ни о чем они не могут
ну, дай
говорить.
Бог, если они договорятся, как минимум, о том, чтобы обменять пленных, и чтобы не было обстрелов, и чтобы не гибли люди. Это самое главное вот в текущий момент, в конкретный момент. Кроме того, нужно, чтобы люди смогли пережить зиму, чтобы они не оказались в блокаде, чтобы они не умирали от голода и холода. Ну вот это минимум. А что касается серьезных шагов вперед, то вот главное, это вот то, что я сказал, это вывод незаконных вооруженных формирований, это вывод всех боевиков, это вывод тяжелой техники. Вот
это должно быть решение Путина, которое он когда-нибудь
я
примет,
думаю, что
или примет
да.
не он, а кто, тот,
я
кто придет
думаю,
вслед за ним.
Я думаю, что это должно быть решение, которое будет принимать Москва и Киев.
Президент Российской Федерации, а какой из них из президентов Российской Федерации мы уже увидим дальше. Вот много вопросов пришло, как я удивилась, вопросы почему-то о том, что будет дальше без Путина. Вот странно, например, пишут, есть ли у вас план, чем занять и нейтрализовать силовиков, ФСБшников после ухода Путина? Это прослойка общества, криминогенно опасно, что с ними делать, когда нужда в них отпадет? Еще пишут, отставка президента, временное правительство, иллюстрация, учредительное собрание, новый федеративный договор, новая конституция, новая Россия. Чему быть тому не виноват, не миновать? И отвечает ему другой человек. Это все вопросы к вашему эфиру. После отставки президента Путина не будет ничего, кроме развала России. Почему-то народ заговорил об отставке президента Путина, прогнозирует учредительное собрание, развал России, выход в криминогенные слои населения силовиков. А что это народ вдруг решил, что куда он денется-то?
Вот я... Да. Спасибо большое. Вот, Лена, это серьезные вопросы. Вот, давайте их обсудим по существу, правильно? Значит, почему, откуда берутся такие вопросы? Угу. Эти вопросы берутся от того, чтобы мы должны были бы с вами сделать, что мы сейчас и сделаем, скажем, подвести итоги года, да?
Ну да, да.
Это какие-то итоговые вопросы. Год назад вы не знали
таких
вопросов.
Не было таких вопросов,
даже полгода
точно,
назад.
Абсолютно.
А вот итоги года. Значит, главный итог года заключается в том, что политика, проводимая в России с 2012 года, а в этом году, в 2014 году, она уже привела к тому, что итогом года является опасность, реальная опасность войны, большой войны. И вторая угроза, которая является результатом этой, прямым результатом этой политики, это угроза развала экономики. Вот поэтому люди задают вот эти вот вопросы, потому что они это чувствуют, что результатом политики является реальная угроза войны, не просто войны, как локального конфликта, а большой войны, а также угроза развала экономики, ну, который тоже в значительной мере происходит. Вот, если это является итогами, то неудивительно, что люди задают вот такого рода вопросы, и это вовсе еще серьезнее вопрос. Видите, там речь идет об учредительном собрании, о крупных реформах. Потому что мы с вами присутствуем не только при итогах года, но это итоги всего постсоветского периода. Это итоги реформ. Если бы реформы были проведены успешно, ничего этого никогда бы не случилось. Это то, что сейчас происходит, является следствием провала реформ. Вот это теперь очевидно. Поэтому люди задают вопрос, что теперь нужно будет эти реформы проводить заново. Все нужно будет делать заново, переосновывать страну. Поэтому речь идет об учредительном собрании. Это очень серьезно. И, как всегда, очень многие люди, кто серьезно думает о судьбе нашей страны, они напрямую говорят о самых главных и серьезных вопросах. Но даже более того, почему люди об этом говорят? Я сейчас больше вам скажу. Это даже итоги столетия. А вот вы зря смеетесь. Ровно 100 лет назад Россия ввязалась в войну, которая привела к ее краху. Через 3 года, в 1917 году, в 1914 году, она ввязалась в войну, и через 3 года, в 1917 году, это привело ее к краху. Европа тогда тоже влезла в эту войну. Она ее, собственно говоря, инициировала, если можно так сказать. Потом не извлекая из него, из этого уроков, она попала в еще одну войну, Вторую мировую войну. И только после этого Европа извлекла уроки и создала Европейский Союз. Вот от этого Европейского Союза, от идеи, не от Брюсселя, не от вступления, от образа жизни европейского после Второй мировой войны, последние 3 года категорически отказывается Россия. А учитывая, что время сейчас идет очень быстро, ее антиевропейский, или, как иногда любят говорить, евразийский путь быстро ее привел вот прямо к этой черте. Поэтому в этом году итоги года очень масштабные. Они просто показывают, куда Россия пришла со своей антиевропейской политикой, с политикой против правового государства, против европейской интеграции, против прозрачности границ, против всего этого. Вот к чему мы пришли в итоге.
Но в итоге мы пришли к этому с неколебимым рейтингом главы государства. Откуда настроение у людей, что он вдруг куда-то денется, этот глава? Вот это откуда берется?
Значит, это я не социолог, да. Не могу сказать. Не думаю, что сейчас социологи что-либо хорошенько понимают или знают. Ответить на такой ваш вопрос я не могу. Ну, а, собственно, такая форма взаимоотношений граждан и главы государства, она вызвана безальтернативностью. Поскольку нет никакой альтернативы, нет никаких фигур альтернативных вообще. Постольку и отношение к нему вот
оно. А такое. То, что люди думают, вот есть один человек из этих наших авторов написал, что если, не дай бог, не Путин, то хаос, развал России. Что вы ему скажете? Вот ему лично
Я ничего ему не могу сказать. Я могу сказать, что и так могут пойти события, и такое может быть развитие. Здесь нет. Все будет зависеть от того, в какой форме это будет происходить. Но вообще говоря, я думаю, что тема, которую вы подняли, она несколько преждевременная. Пока не надо торопить события, пока нету таких оснований. Есть достаточные основания просто сегодня говорить, что, во-первых, Россия попала в ситуацию политической изоляции в мире. Есть второе, что можно сказать, что лишилась Россия всякого доверия. Вот это тоже результат этой политики. Есть основания говорить, что в экономическом смысле стали недоступны кредитные ресурсы, то есть финансовые рынки для российской экономики. Это очень серьезно. Есть основания говорить, что Россия сделала попытку выйти из глобализации. И, конечно, очевидно, в последние 2-3 года вы не могли это не почувствовать. Тема модернизации России, модернизации российской экономики.
Она ушла
совсем полностью. Я рад, что вы разделяете эту точку зрения.
Но она вернулась сейчас на словах в связи с кризисом и необходимостью.
Это очень серьезно, как это возвращать то, чего не было столько лет,
это очень сложно.
Это очень серьезно. Значит, все возможности, которыми располагала Россия, которые выражались в финансовых возможностях.
Они были.
Да. Те возможности, которыми располагала Россия.
Политические были.
Политическими возможностями, в том смысле, что она была реальным
признанным членом.
Абсолютно
всего,
точно.
Членом всего.
Те возможности, которые были у России как у крупной геополитической единицы, они все за этот год растрачены. И
то есть ими, во-первых, не воспользуешься, во-вторых, их потеряли. Просто потеряли,
и больше нет. Этот потенциал, это все растраченные
возможности. То есть все с нуля. То, как вы говорите, после ваших итогов года,
я думаю, что так вопрос трудно будет поставить. Потому что в том же качестве, с той же системой олигархической, с той же системой, которая базируется там на правилах жизни, вытекающих из там криминальной приватизации, из всего этого, на этих правилах жизни ничего заново выстроить будет невозможно.
Так я сказала с нуля, значит, на каких-то других.
Поближе подойдет к этому делу, мы с вами, наверное, встретимся и специально обсудим. Сегодня же меня больше всего беспокоит конкретные вещи, связанные с выходом из той, из той вот ситуации, да, в которой мы на сегодняшний день находимся.
Вот сейчас давайте послушаем звонки, потом мы перейдем к этой кризисной части. Виктор, здравствуйте, Ленинградская область. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие наши. Как вы там? С Новым годом всех.
Знаете, да, с новым снегом.
Спасибо.
Да, снежочек у вас там, да?
И у вас, да. По-моему, я слушаю.
Да. Для информации вам. Значит, летом, вот когда было крушение этого самолета, я наблюдал со стороны Волгограда, с аэродрома военного вылетали, и сушки 25-е постоянно над головой здесь пролетали по курсу в сторону Украины. Вот это меня напрягало. Я еще наблюдали с соседами. Ну, это я был у брата.
Так, а вопрос в чем?
Они как раз пролетали. Тут как бы наши там завязаны эти дела, потому что они пролетали постоянно по этому курсу туда и обратно. Что-то они разведывали, сейчас прекратилось эти полеты. Вот как
хорошо,
вот
Виктор, произошло. Вы спросите, о чем хотите.
Хочу, вообще надо с этими КПСС-овцами, надо заканчивать. Большевички эти все, и военно-промышленный комплекс сейчас полностью напряг народ.
Ага,
карманы,
да.
Позалазили.
Вот военно-промышленный комплекс, да.
Налогами душат нас.
Это хорошо.
Беспредельничают нас.
Это хорошая тема, но она... Спасибо, Виктор, это очень хороший вопрос. Он будет иметь отношение к кризисной части нашего разговора. Тогда давайте Петра послушаем, чтобы уже все вместе. Москва, Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, у меня вот такой вопрос. Вот Порошенко и Путин, вот они якобы могут решить вот все проблемы между Россией и Украиной, в том числе внутриукраинские вот эти проблемы. Вопрос такой. Вот Беловежские соглашения, а дальше вот будет годовщина вот Алматинских соглашений. Григорий Алексеевич, вот эти соглашения, они законны и являются в этой связи вся эта надстройка, которая выставлена после Беловежских соглашений, законной? По-моему, нет, потому что наш народ не спрашивали, меня как гражданина России... сделали гражданином России без всякого...
Да, Петр, мы вопрос поняли. Я только единственное, что вот как бы закольцевать. А какое отношение? То есть вы считаете, что если те были с вашей точки зрения незаконны, то и эти будут незаконными и грошем цена,
он
да?
Он имеет в виду... Петр имеет в виду следующее.
Ага.
Он говорит правильную вещь и очень важную. Он говорит, что авантюризм, который был проявлен, огромный политический авантюризм,
тогда.
И безобразие, которое тогда было в качестве, в виде вот этих Беловежских соглашений, сегодня сочится кровью. И это правда, это именно так. Это именно то, что я вам сказал. Вот то, что я вам сказал, что вот сегодня мы видим результаты вот этих реформ. Вот поэтому я говорю, что мы подводим итог, вот для меня, например, что... Итог этих реформ оказался крайне неудачный, и реформы неудачные. И Беловежская пуща, как она была проведена, вот эти все соглашения, они сегодня привели вот к таким весьма катастрофическим последствиям.
Я-то вот так поняла, что эти Минские соглашения также такая же фигня.
Нет, он
да,
о другом.
Он о другом, да.
Он о другом говорит, он важную вещь говорит.
Тогда давайте все-таки вот эту кризисную часть, может быть, действительно оттолкнувшись от вопроса слушателя, который говорит о ВПК, мы сейчас слышим со всех трибун, надо наращивать, надо вроде на в опасности, кругом враги, нужно увеличивать военные расходы. При этом в стране кризис, при этом рубль падает. Вот оцените, пожалуйста, меры, которые были предприняты. Согласны вы с ними? Вы считаете их недомерами или в правильном направлении товарищи ведут страну,
значит, экономику? Что касается военных расходов,
да.
Это сейчас все будет пересматриваться.
Вот,
я думаю, что эти расходы окажутся просто в том виде, в котором они записаны, просто невозможными.
Невозможно.
Особенно в абсолютном виде. Поэтому все эти вопросы будут пересматриваться. Правда, хочу обратить ваше внимание на то, что почти ежедневно пропаганда умышленно каждый раз говорит о каких-то военных вопросах. То 100-тонную ракету собирается делать, то запустили какую-то сверхбольшую ракету, то провели какое-то совещание. Все время такая косвенная форма угроз. То, значит, самолеты там чуть ли не сталкиваются с военными другими самолетами. Значит, это все серьезные вещи.
Сказать, и сочные.
Ими пользуются абсолютно, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Вот в каком смысле. Продолжается вот такая политика запугивания. Она звучит примерно так. Да, мы одни, С нами никого нет. У нас даже нет союзников, потому что, как мы видим, ни Беларусь, ни Казахстан не являются надежными. Мы вообще остались совсем одни. Ни одного союзника нет. Но зато вот у нас есть такие способы, что мы можем все... Так это ведет к тому, что Россию рассматривают как непредсказуемую и крайне опасную. Значит, это приводит к тому, что существовать может консенсус. Вот когда обсуждают санкции, почему европейские страны согласились? Говорят, вот Соединенные Штаты на них нажали, там Лавров там что-то такое фантазирует. Нет, это запугивание, непредсказуемость, нарушение правил жизни, переход черты. Вот понимаете, вот есть черта, которая считалась... чертой, которую не переходят.
Нельзя,
ну, например,
да. Это
эта черта, аннексия, невозможно. Да. 70 невозможно, лет этого да. в Европе не было, угу. да и в мире почти не было. Это невозможно
взять,
делать.
Тяпнуть, да.
Тем более, что правила жизни эти были установлены совместно, союзниками, после Второй мировой войны, и эти правила нарушать не нужно, никому это не позволено. Кроме того, там были все подписаны договоры, все соглашения относительно нерушимости границ, гарантии безопасности, и вдруг это все нарушено. Нарушено в одностороннем порядке, абсолютно произвольно, волюнтаристски, без всяких на то малейших правовых оснований, малейших, ни касательно российского законодательства, ни международного. Это привело к чему? Это привело к тому, что стали рассматривать как непредсказуемого и
да.
опасного субъекта в международных отношениях.
Вышвыривание из приличного общества,
ну,
к санкциям.
Так
понятно,
вот,
к чему
так привело? Так вот, это куда идет? Это идет... Последствия этого очень могут быть серьезными. Они начинаются с того, что это дело идет к изоляции, и затем это дело идет к переводу страны из первостепенного участника во всех международных делах к уходу на третьи, четвертые, пятые, десятые роли. Это даже не холодная война. Это другая политическая вещь. И если будет консенсус по этому вопросу...
Там перевод страны третьего мира.
Конечно. Если будет консенсус по этому вопросу у всех развитых стран, то это для страны означает очень опасную перспективу. Очень опасную перспективу. Вот с чем мы столкнулись в итоге всех вот этих событий. И в итоге той антиевропейской, антисовременной политики, которую Россия проводит последние 3 года.
Но с этим уже ничего. То есть они все равно будут брецать этим оружием и мускулами трясти, но бюджет придется сократить все-таки
вот,
военный.
Бюджет сейчас будет сокращаться, это будет совсем... Но структура бюджета может быть вполне военная, да. Угу. Могут основные расходы делаться на военные нужды, все время доказывать, что нам не нужен никакой импорт, что мы... Ну, здесь мне даже не хочется тратить эфирное время,
да.
потому что все... Кто знает, что случилось с гонкой вооружений в советское время,
да.
все прекрасно знают, чем это заканчивается. Надо помнить, что мы решили нарушать правила, имея 2% мирового ВВП, 2-3% мирового ВВП. Нашими оппонентами в этом вопросе являются страны, у которых 42% мирового ВВП. Вот 2% против 42%. Вот у нас на будущий год самый скромный, самый оптимистический прогноз. 5% падения ВВП. А в третьем квартале этого года в Соединенных Штатах рост 5%. Рост 5% при их масштабах, при их объеме. Так это же понятно, куда
понятно,
это все ведет.
Да,
так
кто?
Вот, для того, чтобы заниматься геополитическими авантюрами, для того, чтобы вообще заниматься геополитикой, нужно быть сверхдержавой, так надо же ею быть. Надо же иметь экономику сверхдержавы. А это вовсе не так. Мы страна с сырьевой валютой. У нас валюта по типу своему. Сырьевой валюты. Она напрямую привязана к ценам на нефть. Поэтому что здесь говорить?
Мы сразу оценим действия правительства или послушаем Надежду из Нижнего Новгорода?
Ну, как скажете, можем
ну,
сразу.
Значит...
Действия правительства оценить
да.
очень легко.
Да?
Их
ну, давайте
нету.
Тогда легко. Ага.
Их нет.
Это все вы не считаете.
Что касается
действия.
Правительства,
да,
вот там нету.
Ну, вот то, что они
есть,
немножко опустили сейчас рубль.
Там есть только,
рубль,
сейчас, там есть только
доллар.
Совещание
да.
и больше ничего
да.
нет. Что касается Центрального банка, то Центральный банк делает все, что может. Вот все, что он может, он делает. Что он сделал?
Вы одобряете его.
Он повысил ставку.
Да, рефинансирование.
Правда, я должен сказать, что если ставки повышать в час ночи, то только от одного от этого можно так всех напугать.
Ну так случился же вторник после этого.
Неважно, но в час ночи нельзя это делать, потому что это означает, что в правительстве паника или что-то.
Но в час ночи. Черный вторник случился ровно после этого ночного повышения.
Почему? Вот я говорю, почему. Во-первых, потому что не надо пугать никого.
Да.
Во-вторых, повышение ставки должно было сопровождаться валютными интервенциями Центрального банка. А Путин запретил, судя по его пресс-конференции, тратить валюту, золотовалютные резервы.
Так? Ну, он позвонил там кое-кому,
Следовательно, ставку повысили, а валютных интервенций не было. И поэтому случился черный вторник. Сейчас ставка повышена, но он вызвал к себе олигархов,
да,
или как их там назвать, и велел им продавать валюту. Вот они сейчас продают
как в
валюту.
Союзе. Вот
они он велел им продавать валюту. И поскольку ставка очень высокая, а на рынке появилась валюта, ее продают, поэтому рубль начал укрепляться. И он сейчас соответствует тому уровню, который более или менее связан с тому, что должно было бы с ним произойти без вмешательства Центрального банка.
А сколько на этом можно ехать, на этом приеме? Сколько?
Нет, это ненадолго, это несколько месяцев. Я думаю, что пик выплат сейчас будет опять в феврале, им нужно будет экспортерам выплачивать дополнительные долги, там банкам, на несколько месяцев. А дальше будут опять трудности. И сегодня, как вы знаете, падение цен на нефть 2% за день. Вот, это тоже очень серьезный показатель, а наша валюта привязана к нефти, а мы ничего не хотим делать того, чтобы как-то повлиять на цены на нефть мировые, хотя могли бы. Вот. Ну и поэтому находимся вот в таком
то
положении.
То есть это все меры, вы считаете, достаточно правильные, но абсолютно при
значит,
этом
не решающие
кардинально эту проблему.
Знаете, такое
никак.
Известное выражение, что искать надо там, где потеряли, а не там, где светло.
Да.
Вот если вы потеряли ключи от машины, то лучше их искать там, где вы могли их потерять, а не там, где фонарь стоит. Причина кризиса политическая. Никто его экономическими мерами не решит. Поэтому не о том разговор.
И даже если сменят правительство, если поставят действующего премьера, и даже Кудрина, которого вы рекомендовали, все равно, пока не решится политический кризис, он сделать ничего не может.
Но вместе с политическими вопросами полезно было бы, чтобы в правительстве были фигуры, которые вызывают доверие у экономики, у бизнеса, вызывают доверие у финансовых кругов. Это было бы очень полезно. Поэтому я и считаю, что такое назначение Алексея Леонидовича было бы правильным, потому что он человек, который вызывает доверие.
Но может ли быть назначен на пост премьер-министра самостоятельный человек,
это
самостоятельная
фигура?
Это вы спросите
у Владимира Владимировича.
Нет, это риторический вопрос. Не может, если он до сих пор назначал не самостоятельно, почему вдруг он назначит? То есть никаких шансов
значит,
нет.
Понимаете, будет ли больной принимать лекарства, это уже вопрос второй. А задача врача сказать, какое лекарство надо принимать. Вот в этой части я говорю, отвечая на вопрос, что нужно делать, я говорю, вот в числе разных мер, это не мера номер один. Номер один, мера другая. Другая, это то, что мы только что с вами говорили, это прекращение кровопролития, конфликта, противостояния, дестабилизации на востоке Украины. Вторая мера, это Крым. Надо решать проблему с Крымом. Не надо никому думать, что ее забудут, и она не будет работать. Она будет работать, эта проблема. Она будет влиять на ситуацию. И по ней должны быть приниматься решения.
Это мне очень просто интересно, что
сейчас,
вы скажете с Крымом.
Да, сейчас, потому секунду, что... мы вернемся сейчас.
Да, вернемся к Крыму.
Вот. А что касается дальнейших вопросов, то там есть разные вопросы. Там есть вопрос нормализации торговли с Украиной. Там есть вопрос нормализации торговли газом. Как через Украину, как транзитер. Там есть вопросы, связанные с участием в международных делах, связанных с исламским государством, с этим халифатом, какую Россия собирается играть в этом отношении роль. Там есть вопрос о том, какой диалог надо вести. Вот, там есть вопрос о том, как должен работать МИД. Он превратился в Министерство пропаганды вместо того, чтобы быть прямой структуры, которая связана с международными, дипломатической, совершенно верно. Там есть еще некоторые вопросы. Но вот этот пакет мер, о котором я говорю, его вообще нужно было бы, если хотеть выйти из санкций, если хотеть выйти из кризиса, то вот набор мер, которые нужно принимать немедленно.
Да, но все меры, я понимаю, кроме
решение
одной.
Решение
да.
лежит не в сфере, какие ставки.
Или... Да, какие рефинансирования. К Крымам возвращаемся. Смотрите, что получается вокруг этой темы. Ну, кроме того, что никогда, ни шагу назад, ни пяди земли назад, ни... это правительство, это понятно, власть. Даже либеральные политики, даже оппозиция, даже на Западе, в общем, считается, что они уже тоже отдают себе отчет, что нет она не вернет.
Вообще
Крым.
Ничего не считается, да. А вещь эта... понятно, и что делать мне, например, и моим товарищам, и той политической силе, которую я представляю, Российской Объединенной Демократической Партии Яблоко, понятно. Мы давно работаем с этой темой, с того момента, когда она появилась. Должна пройти международная конференция с участием всех заинтересованных лиц Украины и России, и представители да. Крыма там могут участвовать, наверное, и такие страны, как Европейский Союз, и крупнейшие европейские страны, как, скажем, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Соединенные Штаты, Турция должна участвовать. Много очень.
О чем?
Стран. О чем? В части Крыма это вопрос о том, что там должен быть проведен законный, легитимный, по международным правилам референдум. И пускай народ Крыма определяется. Там должны быть несколько лет подготовки, должно быть украинское законодательство, он должен быть проведен по украинским законам, Киев должен принять соответствующие законы.
Ну, то есть, как бы на время проведения референдума вернуть его под украинскую юрисдикцию.
Вот, но он там и является, он там и есть. Ну, да. Но дело в том, что есть европейский опыт, когда фактически в правовом смысле, фактически в реальном смысле эту юрисдикцию реализует, если можно так сказать, ОБСЕ может реализовать, ООН может реализовать на этот период времени. Там нужно добиться того, чтобы там прекратились отключения энергии. Там нужно добиться того, чтобы люди жили с нормальными паспортами, а не как изгои.
Да.
Там нужно добиться того, чтобы там было определено. Там же граждане живут, там же люди живут.
Нет, я тоже говорю, что это очень унизительно, надо... что у тебя прописка стоит какая-нибудь в Тверской
да.
области.
И
ты даже не имеешь.
Не дают им да. возможности там ездить или что-то получать, там туда санкции какие-то специальные применяют. Единственный друг это министр экономики Зимбабве, который туда приезжает и рассказывает, что с этим нужно делать. Ну, это безобразие нужно прекращать. Но прекратить это можно только на основе вот такого международного... Концент. И надо быстрее это делать. Быстрее. То, что я сказал, это один из вариантов решения проблемы. Но могут быть и другие. Например, там может быть тема кантонизации Крыма. Потому что, как вы заметили в последнее время, там видно, что там есть самые разные регионы в Крыму. Там есть... Крымские татары, большое население. Там есть регионы с преимущественно украинским населением. Там есть важные регионы преимущественно с русским населением. Даже не с русскоязычным, а просто с русским. Там есть общины разных национальностей. Армянские, и немецкие, и турецкие, и другие. Греческие. Там это европейское такое вот поле такое европейское. Это серьезная вещь. Поэтому к этому нужно относиться серьезно, без горячки. Очень вдумчиво, и это будет в каком-то смысле исправление вот этих беловежских соглашений, о которых мы с вами сейчас говорили.
Да.
Но это невозможно решать в одностороннем порядке и в таком безапелляционном порядке. Не будет это, не получится из этого ничего.
Пока вот так. Надежда, Нижний Новгород, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Текущий год действительно оказался очень богат на события, и вот сейчас мы в полной мере ощутили свою зависимость от других государств. Григорий Алексеевич, скажите, пожалуйста, какие шаги, может быть, реформы в первую очередь необходимо предпринимать, чтобы восстановить репутацию нашей страны и чтобы стабилизировать, а впоследствии, ну, есть надежда, в общем, что и наладить отношения с Западом?
Ну вот я
уже все это
еще раз хочу
было,
повторить. Да. Первое, это... урегулирование ситуации украинской. На востоке Украины да. путем вывода всех боевиков
потому
и всех незаконных
войн.
Во-вторых, это все то, что связано... Да, кстати, я еще не сказал, что там, на востоке Украины, вторым важнейшим вопросом является усиленный международный контроль за этим регионом. очень влияние большое должно оказывать международные организации, контроль должен быть большой. И очень важно обеспечить абсолютную безопасность людей, которые там проживают. Абсолютную безопасность граждан. Там долгое время должен быть международное наблюдение, чтобы ни у кого не появлялось никаких искушений о мести, расправах, выяснении отношений, потому что после таких военных конфликтов это очень вероятно. Далее это вопрос Крыма. Ну, мы его только что рассмотрели. Обсудили, да. Пожалуйста, можно по-другому решать. Ну, просто сказать, что нет этой проблемы, невозможно.
Хотя бы убрать вот эту риторику безапелляционно.
Надо поставить этот вопрос, да? Нет, только сократить риторику не получится. Только убрать. Нужно предпринимать реальные шаги.
Вот реальные шаги нужно проявлять шаги
с учетом интересов
говорит, нет, никогда.
Людей, с учетом шаги? Интересов людей, которые там живут. Вот. Дальше, я думаю, что важные шаги – это нормализация торговли, нормализация экспорта, экспортных отношений с Европой. Дальше – это участие в международных операциях по сдерживанию террористической угрозы, связанной с исламским государством.
Ну, это да.
Вот, это очень важная была бы часть.
В чем еще сотрудничество?
Вот, и нужно постепенно выходить из изоляции. Еще есть целый ряд важных вопросов, что нужно предпринимать решение кадрового характера в правительстве. Надо перестроить работу МИДа. Надо сделать гораздо более прозрачной и менее пропагандистской работу Министерства обороны. Вот здесь есть огромная поляна для работы, и эти меры все должны быть реализованы.
Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать, Селена, я вам хотел сказать такую вещь. Вот журналисты, сейчас идет информационная война. Журналисты, солдаты информационной войны. Вот я хочу вам сказать, что вы вот верно солдаты информационной войны, вы все правильно говорите. Но вот мне вчера, вот к сожалению, я... Не могу, вот, перестал почему-то быть в «Грани времени», перестал быть интерактивной передачей. И поэтому мне приходится говорить за глаза, ну, как бы, может, немножко некрасиво, но Кара Мурза позвал совершенно каких-то гостей, ну, совершенно по поводу Беларуси, была совершенно постыдная передача. Он изобразил батьку как, чуть не как путинского халуя, вообще, который, а все это опровергает, на самом деле.
То есть обижал батьку?
Ну, вот, ладно, я послушайте внимательно, только дайте мне, я постараюсь полаконичнее сказать, по-моему. Вот. Значит, дело в том, что вот этот не просто обижал батьку, он как бы не он обижал батьку, а его гости. И мне кажется, что это гости, это мне кажется, что это агент Кремля, вот эти все. Mm-hmm. Да, по крайней мере, я знаю, что Никляев был одно время считался российской креатурой Беларуси, это первое.
Сергей, я вам очень благодарен. Я думаю, что вам Григорий Алексеевич тоже благодарен за то, что вы рассказали, что у нас по радио «Свобода» иногда передают, какие передачи бывают, какие темы обсуждают.
Да, спасибо
было,
большое.
Это было познавательно.
Вообще, я считаю, что никого обижать-то не надо.
Я тоже считаю, что
не надо.
Особенно
обижать.
Батьку.
Сейчас такое сложное.
Особенно батьку.
Да, хоть и батьку, хоть и мамку, никого не надо обижать.
Ну вот, разочарован. Я прочитаю три вопроса по интернету, которые пришли. Разочарован вашим предложением Кудрина наш слушатель, потому что это не тот человек, с которым можно связывать будущее России. Но он не пишет, я не прошу комментарий, потому что он не пишет, почему не тот человек, с которым можно связывать. Просто говорит, не тот.
Послушайте, сейчас да. Решается вопрос совсем другой. Сейчас решается вопрос. Смотрите, давайте попробуем сделать прогноз на будущий год. Вот я могу вам сказать по будущему году, что я уже сказал, что думаю, что будет довольно большое снижение объемов производства. Одновременно с этим будет довольно большой рост цен.
Несмотря на все заклинания.
Заклинания, они и есть заклинания, будет довольно существенный рост цен, и, насколько мне известно, уже даже Министерство экономики заново пересматривает прогноз, потому что 11% по этому году, даже более 11%. Да, а в будущем году это будет более существенно, это будет, я думаю, порядка 15%. Ну уж точно около того. Это я делаю самые оптимистичные прогнозы, да. Вот. В целом не цены на определенные товарные группы вырастут в два раза в будущем году. Ну вот. Так вот, сейчас нужно решать вот эти проблемы. Сократится импорт в половину в будущем году. Да? В этих условиях...
Да, вот распродадут остатки, а на что? Они же не купят, они купят за полстаны.
В этих условиях девальвация национальной валюты, снижение объемов производства, рост цен – это такая ситуация, которая будет очень болезненна. Потому что, вот смотрите, только за три месяца последние, да, на 30% обеднело население России. На 30% только за последние три месяца. А там в перспективе-то очень серьезная, да. Допустим, там было, скажем, у нас было три месяца назад 26 тысяч долларов на душу населения, да, на душу, да, рублей. А сейчас 16 тысяч, нет, долларов, 16 тысяч.
А в год?
Ну, в год, да, а сейчас 16 тысяч. То есть любой экономист вам скажет, что мы относились к категории европейских, бедных, но европейских стран. Вот полгода назад. А сейчас мы относимся к числу весьма бедных латиноамериканских стран. Ну, это совсем другое качество жизни, совсем другой стандарт.
Я, кстати, про 26 тысяч не знала на душу населения.
Вот.
Это вообще довольно большая, высокая цифра.
Высокая цифра.
Очень высокая.
Высокая. Эта цифра ниже, чем в большинстве стран
Европы.
Но
она очень высокая.
Но она очень существенная.
Потому что она выше Болгарии
какой-нибудь. Вот мы чего достигли. Вот мы чего. А вот мы все это потеряли теперь. Поэтому сейчас люди нужны. Не в таком пафосном смысле надо искать людей, обеспечат они будущее России или нет, а достаточно в ясном, конкретном, приземленном, что это должны быть профессионалы и люди, которым доверяют.
Вытащит. Игорь из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вначале я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всем благополучия. Вот, и мира.
Спасибо большое.
Вот. А мой вопрос относительно вот как раз состава правительства. В отличие от предыдущего звонившего, я поддерживаю инициативу Григория Алексеевича, имеется в виду персонально, Кудрин в качестве премьер-министра. И мне бы хотелось немножко развить эту тему. Дело в том, что не только наша глава правительства складывает ощущение, что находится не на своем месте, но и другие члены правительства. Когда мы смотрим на деятельность, на заявления, на их инициативы, возникает сомнение в том, что они могут справиться с кризисом. Когда мы видим нашего министра иностранных дел, который фактически работает как будто бы по совместительству еще и министром пропаганды, то возникает сомнение, можем ли мы налаживать нормальные отношения с внешним миром. А когда мы слышим заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что в случае необходимости мы заморозим цены, возникает сомнение в его компетентности. Вот в связи с этим вопрос. Наверное, стоит более широко, точнее кардинально обновить состав правительства, иначе в том составе, в котором оно существует, ничего нельзя сделать. Складывается ощущение, что существует имитация деятельности, а не содержательная деятельность. Вот что считает Григорий Алексеевич?
Считает, что да. Он говорил уже об этом.
Да,
говорил.
Я согласен со всем, что вы сказали. Вот это тот случай, когда я полностью согласен. Считаю, что правительство это не способно заниматься кризисом. Вот она... ну, посмотрите, когда происходит падение рубля... Премьер-министр пишет статью об экономике Украины.
Да,
ну,
да.
Что я вам...
О том, какой
я бы
ужас.
Хотел прочитать статью про что делает с экономикой
графиками,
России.
С графиками статья-то.
Да, с графиками. Не надо мне писать сейчас про Украину. Ну, можно написать и про Украину, но сначала надо написать о том, что делает в российской экономике. Там просто ничего не происходит. А вот то, что прозвучало сегодня...
В этой статье пишется, что Россия чем
вот
занимается, она поднимает экономику Украины.
Слушателям, вот смотрите, что человек сделал. Министр промышленности, если я правильно понял то, что я читал сегодня в новостях, сказал, что есть такой мощный, в кавычках, инструмент, как заморозить цены.
Невероятно.
Он не понимает, что он сделает.
Да.
Что он просто организует в момент дефицит повсеместный. Но это же совсем недавно все было, 25 лет назад. Полный он организует дефицит.
Нет,
он же министр, он же должен хоть что-то знать, кроме того, что он знает согласно возрасту. Вот. Дефицит, теневую торговлю, ну и что дальше будет с этим? Для чего это делать? Для чего это говорить? Вот для чего это говорить? Ведь как падал рубль? Вот как рубль падал? То, значит, в час ночи вдруг принимается решение. То, значит... Президент где-то там говорит, что вот мы сейчас поймаем валютных спекулянтов, рубль чуть-чуть укрепляется, выступает какой-то красавец из Думы и говорит, валюту нужно продавать не более 500 долларов, все в одни руки, все. После этого рубль падает со страшной силой опять. И все это показывают по Первому каналу. Ну вот же что. Вот и это заявление. Ну как сейчас будут вести себя продавцы? Ну как они будут вести? Если им завтра заморозится, они, значит, будут банкротами все. Значит, им что нужно сейчас делать? Им нужно прятать эти товары, им нужно их продавать без налогов, там, под полой, еще навык не утрачен. Вот же о чем речь.
Прятаться, потом продавать вот на черном рынке.
Вы спрашиваете, что делает правительство? Вот что делает
вот
правительство.
Вот что делает правительство. Очень, ну, послушаем Алексея из Москвы, потом очень серьезные вопросы все-таки пришли по интернету. Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здрасте, здрасте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот, хотел бы сказать, что вообще вот я уже много лет голосовал за яблоко, и мне часто говорили, что это неправильно, а сейчас я убеждаюсь еще раз, что вот на самом деле, по-видимому, это единственное правильное решение всегда было, и сейчас практически никто уже у нас, если судить во всяком случае, потому что в телевидении сейчас у нас творится, никто не высказывает уже настоящую честную позицию, кроме яблока. Нет ни одной такой просто партии. А вопрос у меня такой, что вот с той волной пропаганды, которая по телевизору идет постоянно, очень сложно стало даже общаться как-то со знакомыми, добрыми и хорошими людьми, которые подвержены вот тому, что постоянно льется из телевизора. И просто не очень ясно часто, что делать. Там на площадь, что ли, куда-то идти, выходить, письма в правительство писать. Вот для простых людей, которые понимают ситуацию, Григорий Алексеевич, можешь что-то сказать, какой-то совет? Какое самое эффективное действие?
Алексей, я очень благодарна вам за этот вопрос. Почему? Потому что точно такой же я хотела прочитать. Можно я уж тогда прочитаю, а вы все вместе, потому что абсолютно похож вопрос. Как Виктор Ткаченко спрашивает, как проевропейские партии России могут взять власть в стране в свои руки в условиях тоталитарного режима, когда население зомбируется, людям прививается ненависть к Западу, а многие из тех, кто в оппозиции, преследуются? Какой смысл участвовать в псевдовыборах? Ну, вот тема похожая, да, что люди зомбированы, и как со всем этим быть, значит, и как им объяснять, как прорываться, пробиваться к их сознанию.
Да, я прежде всего хочу выразить огромную признательность, душевную признательность за добрые слова, которые сейчас прозвучали в наш адрес. Мне они очень важны и дороги. Поддержка в такое время, в таких условиях, она очень дорого стоит. Спасибо вам большое. Второе, что я хочу сказать. Будет очень много разных форм, в которых можно выразить свое отношение к происходящему. Безусловно, будут и шествия, будут и большие, крупные митинги. Они будут. Они будут. Это разрешенные. Я не имею в виду какие-то социальные взрывы. Я имею в виду нормальное гражданское выражение своего отношения к происходящему. И последний раз на таком шествии несколько месяцев назад, когда был марш мира, приходили тысячи, десятки тысяч людей. И будет это еще и впереди. Я думаю, что это, безусловно, необходимые формы деятельности. Дальше. Вы совершенно правильно сказали. Выражать свое мнение во всех формах. Вот то, что было известно и раньше. Это и ваша позиция. Не надо озлобляться. Я знаю. И сам сталкиваюсь с такой проблемой, что люди ссорятся очень из-за разных позиций, потому что действительно пропаганда – это отрава очень серьезная, она очень влияет на людей. Надо уметь держать свою позицию, быть последовательным, высказывать свою точку зрения. И теперь самое главное – жизнь подскажет те формы. Понимаете, никакой политик не является демиургом, то есть он не является человеком, который взмахом рук может формировать действительность. Этого не может делать никто. А тот, кто думает, что он так может делать, он просто человек неумный и не разбирается в политике. А жизнь даст эти возможности. Сейчас люди будут сначала в такой гротескной форме, как вот губернатор Ткачев говорит, вот это расплата за Крым. Вот он говорит, вы же хотели, чтобы Крым вам принадлежал, говорит губернатор Ткачев.
Я не знала, да. Я пропустила.
Да, он говорит, ладно, вы же хотели, вот вы должны теперь потерпеть. Он в самом таком смысле говорит, да, что вот вы хотите. Так вот, это только начало.
А, в таком смысле?
Да,
что?
Он в таком, ну, да, смысле.
Что, а, ну что, да.
Да, да, что вы же хотели, так терпите пояса, теперь. Да, да. Вы же хлопали в ладоши, вот терпеть, терпите. Он в этом смысле говорит. На что президент, выступая на пресс-конференции, он говорит, нет, нет, это не расплата за Крым, там все равно бы так что-нибудь было и так далее. Вот. Но это только первые ласточки. Сейчас будет много таких сюжетов, в которых люди будут говорить, а мы как бы не подозревали, что это дело такое. А кто бы мог подумать, вот московская интеллигенция любит такое высказывание, а кто бы мог подумать?
Да ладно?
Да, как это можно было себе представить? Вот сейчас начнется вот этот процесс. Потом он превратится в коллективное прозрение. Угу. Это будет неприятное.
И вот тут появится шанс у либеральных партий.
Тогда, может быть, появится, нет. Если они не будут лгать, если они не будут вести себя так, как они вели себя раньше, тогда могут появиться самые разные шансы.
Что я не могу вас не спросить, раз заговорили о протестах. Вы знаете, что очень много уже голосов в интернете, на Фейсбуке, в социальных сетях. Очень много заявок от тех, кто готов выйти на Манежную площадь на 15 января на несанкционированный народный некий сход по случаю возможного приговора Алексею Навальному 15 лет. Что вы думаете о таких вещах? Не может ли этот вот такого рода акции перерасти в другие? И зачем власти провоцируют своими действиями, вот этим приговором 10 лет за почтовую пересылку, людей на вот выход на улицу и знают, что они выйдут?
Я прежде всего хочу сказать, что я желаю, чтобы для Алексея Навального все закончилось хорошо, чтобы это по возможности закончилось либо освобождением, либо условным чем-то.
А бывает такое, что прокуратура просит 10?
Да, такое уже бывало, летом с ним именно и бывало.
Ну, не 10 просили, 5.
А потом выходит на сцену руководитель государства, да. И вся молодежь ему аплодирует, он становится любимчиком, потому что он освободил Навального во второй раз, и все будет очень хорошо. Я не знаю, насколько это реалистично, но мне бы хотелось, чтобы все закончилось для самого Алексея Навального, для его близких, для его родных, для его детей, для его жены, для его близких друзей, чтобы все закончилось хорошо. Я ему желаю всего доброго. Политику я в этом смысле обсуждать не желаю.
Да.
Пока. Вот.
Я-то только в смысле, что это совершенно четкий выход людей на улицу, гарантированный.
Он, естественно, не является нашим политическим союзником, но я ему, как человеку, вот желаю всего того, что я сказал. Теперь, что касается выхода на улицу.
Да.
Вы знаете, это не политический процесс, это процесс гражданский, это поступок гражданский. Я никого призывать к этому не могу, каждый гражданин сам определится, что он должен делать в таких условиях.
Да. Вопрос от нашего читателя сайта Палат Агаларзаде. Вот. Извините, пожалуйста, я чуть бы не сделала из одной фамилии.
Другую
национальность. Итак, в одной из своих статей Гарри Каспаров показал, что настоящей оппозиции в России нет и никогда не было. Так называемая оппозиция всегда делала выбор в пользу Путина, когда дело доходило до выбора. Причина – Путин на вяканье оппозиции пиарился. Вот она, наша оппозиция, представители оппозиции, все пристроены. А что будет, когда Путина не будет? Ой, так это опять из тех вопросов. У меня столько, что будет, когда Путина не будет. Что вы скажете на этот счет? Что такое оппозиция? Вот так заканчивается этот монолог.
Нет, это просто... Я хочу сказать, что оппозиция всегда была в России. Она бывает более влиятельной, менее влиятельной. Власти очень активно борются с ней. Иногда достигают довольно хороших результатов. Те, кто называют себя оппозицией, они допускают очень много ошибок, существенных. Что касается Гарри Кимовича, он является политическим дальтоником. Он вообще в политике, он думает, что он разбирается. Он вообще-то человек гениальный, он гениальный шахматист. И он чемпион мира по шахматам, но только по шахматам, а не по всему на свете. Вот. Поэтому есть оппозиция, нет оппозиции. Ну, с моей точки зрения, Гарри Кимович в этом не разбирается. Он в этом ничего не понимает. Так и политическая судьба комитета 2008, и координационного совета оппозиции, всех других, показала это, что политика – дело профессиональное. Заниматься ей надо очень серьезно. Создать в России настоящую политическую оппозицию – дело непростое. Но думаю, что в итоге вот этих 25 лет, когда становится очевидным, куда привела ситуация, скажем, заигрывание с совершенно чуждыми силами, с националистами, там, с крайне левыми, просто с леваками и так далее. Вот эти все потуги и попытки таким образом, там вместе с Лимоновым Гарри Кимович создавал оппозицию, еще вот попытки создать такую оппозицию, они просто являются... политическим дилетантством. И не надо чемпионам мира заниматься тем, чего они не знают.
Но оппозиция будет полноценная, профессиональная когда-нибудь?
Она есть.
Есть.
Она есть, она не имеет такого влияния, как бы хотелось. Но жизнь все расставит по местам.
Хорошо, мы завершаем... Это оптимистический прогноз считается, да?
Дед, это просто серьезная вещь. Это, да, это серьезная вещь. Это я всем хочу сказать, что это еще одна такая черта нашего сознания. Не замечать того, что у нас есть.
Есть. Вот. Тогда на этом мы заканчиваем программу «Лицом к событию». «Лицом к тому, что у нас есть». С Новым годом, с наступающим. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.